Глава 5. На улице было темно, глаз выколи. Месяц ретировался в лохматую тучку, не желая принимать участие в моей печальной судьбе. Звезды холодно, злорадно мерцали. В глубине редкого кустарника пронзительно стрекотали крупные зеленые кузнечики. Вдалеке что-то квакало, вероятно, лягушки, хотя здесь, в Дагиве, ни в чем нельзя быть уверенной. Ни одного огонька, ни одной искорки, никаких признаков цивилизации, кроме теплой ромашкиной морды, которую я долго ощупывала в кромешной тьме. Хоть бы одно окно засветилось. Неужели все уже спят? А может, как раз не спят? Подкрадываются, заходят на посадку, тянут когтистые лапы к хрупкой девичьей шее. Рука, легко коснувшаяся моего плеча, отнюдь не была когтистой. Пальцы как пальцы, длинные, чуткие, ногти как ногти, аккуратно подстриженные. Вампир, стучавший в окно, терпеливо поджидал меня у крыльца. В следующую секунду он взвыл и согнулся, горестно скрестив руки ниже пояса. «Ой, извините», — смущенно пролепетала я, — «я машинально».
«Ой, ничего»,
— мужественно солгал он. «Пойдемте, я провожу». Я шла чуть подаль и слышала, как он сдавленно постанывает и спотыкается. «Лучше бы он меня укусил», — раскаивалась я. Впереди зашуршало. Это подбитый мною вампир пытался нащупать ручку двери, но та ускользала из-под пальцев, как верткий вьюн в мутной луже. Самооборона удалась на славу. Но вот ручка попалась, провернулась, дверь скрипнула, и я увидела черный провал на фоне серого косяка. Вампир, не выпуская ручки и вместе с тем стараясь держаться как можно дальше от меня, кивнул на прямоугольную дыру в никуда. Оглянувшись в последний раз, я обреченно шагнула через порог. Дверь захлопнулась за мной, как крышка гроба. Темнота и тишина обволокли меня плотным коконом. Я стояла, пошатываясь на каблуках и оценивая ситуацию. В какой склеп они меня затащили? Подумав, я пришла к выводу, что нахожусь в прихожей, а сам склеп дальше, по коридору, возможно, в подвале. Я вытянула руки и сделала несколько неуверенных шагов вперед. Пустота. И очень неприятное, но ничем не обоснованное предчувствие, что пол сейчас кончится. Еще два шага, и что-то боднуло меня в грудь. Я судорожно ухватила таинственное существо за рога. Рога были короткими, квадратными и деревянными на ощупь. Между ними росла длинная гладкая шерсть. «Эй, есть кто живой?» — заорала я, потеряв терпение. И тут одна за другой загорелись свечи, заставив меня заморгать и сощуриться. Я стояла посреди длинной комнаты, сжимая спинку низкого стула и ощупывала затылок сидящего на стуле вампира. Дальше был стол на 30 персон. Персоны сидели по местам, и три канделябра, ветвистых, как рога благородного оленя на 10-м году жизни, освещали белую скатерть, уставленную всевозможными явствами. У меня подкосились каблуки, и я зашаталась, судорожно цепляясь за стул. Озорной ветер распахнул двери и с любопытством пронесся по комнате. Легкая белая юбка вздулась пузырем, и сидевшие за столом вампиры имели удовольствие лицезреть не только нижние, но и верхние части моих бедер. Пока я боролась с юбкой, кто-то из них встал и закрыл дверь на задвижку. В атмосфере похоронной серьезности один из старейшин поднялся, сухо и официально поприветствовал меня, представил гостям и любезно выдвинул предназначенный мне стул. Я на мгновение замешкалась. Будь я магистром 4-й степени, низшей, я сочла бы себя оскорбленной. Отведенное мне место находилось на противоположном от Лена конце стола. Причем на длинной стороне, так что повелители от меня загораживали 28 плеч и 14 голов. Ладно, я всего лишь адептка, но ведь я еще и гость, а гостю полагается сидеть около или, по крайней мере, напротив хозяина. Тем не менее, я села и благовоспитанно сложила руки на коленях. Без особой радости сообщив, что мне в Дагеве очень рады, старейшина тоже села и дал знак приступать к трапезе. Официальность неофициального ужина угнетала. В воздухе повисло напряжение. Никто не прикоснулся к еде. Удивленно брякнула упавшая ложка. Я решительно ничего не понимала. Меня так тепло встретили. Что же изменилось? Почему Лен опустил глаза в тарелку и даже не смотрит в мою сторону? Может, ему стыдно за предстоящее злодеяние? Клыки длинные имеет, до крови лакомый зело. Эта цитата из «Кровопийц», прихваченная памятью, всплыла перед глазами. «Эриус, что же вы? Ваша очаровательная соседка может остаться без ужина», — обратился старейшина к моему соседу. Видимо, голодная девица не вызывала у кровопийца особого аппетита. Эриус, спохватившись, начал расхваливать мне ближайшее блюдо, украшенное петрушкой и напоминавшее жареное во фритюре глаза. Я любезно, но внутренне содрогаясь, отказалась. Тогда мне были предложены колбаса-кровянка, черное сморщенное кольцо, заливное, скорее всего, из ножек младенцев, печеночный паштет из печенки неизвестного происхождения, ветчина, ну, однозначно человеческая, и другая аналогичная гадость. Я благоразумно ограничилась рисовым салатом с неизвестными мне желтыми зернами и крылышком курицы, запеченной целиком и не вызывающей сомнений. Игнорируя робкие протесты, Эриус высыпал мне на тарелке полную ложку глаз, расхваливая их с таким энтузиазмом, словно сам их выколупывал. Застучали тарелки, зазвенели вилки. Это, глядя на меня, приступили к еде вампиры. Лен, я заметила, тоже выбрал рисовый салат, и он был весьма недурен. А у зерен оказался восхитительно пикантный, сладковатый привкус. Скушав крылышко, я ощутила прилив аппетита. После скудного завтрака у меня крошки во рту не было. Но глаза — это выше моих сил. Я робко кольнула один шарик вилкой, выступил прозрачный желтоватый сок. Фу, гадость какая. Сосед уплетал глаза со зловещим хрустом, время от времени промакивая губы салфеткой. Что же это, интересно, такое? Я приложила вилку ребром и с оттяжкой повела на себя. Шарик лопнул, и капли сока осели на стенке высокой салатницы и на лбу у соседа напротив. Стремясь замять конфуз, я быстренько сунула половинку глаза в рот и заработала челюстями, почти не чувствуя вкуса. Но когда почувствовала, лучше бы это был глаз. Это была мелкокочанная капуста в хрустящем тесте. Третьего дня я как раз отравилась капустой в низкопробной забегаловке, и теперь при одном воспоминании о ней меня мутило. А тут, во рту! Ух. Я благовоспитанно промокнула губы салфеткой, незаметно сплюнула в нее дивное кушанье и скомкав бросила в специальную урну под столом. «Можно попросить у вас стакан воды?» Отодвинув тарелку, поинтересовалась я. Сосед охотно потянулся за хрустальным графином, и в стакан широкой струей хлынуло нечто красное, густое, явно артериального происхождения. «Спасибо», — с трудом выдавила я, заглядывая в бокал. «Это что еще за холера? Она не свернется часом?» Я чуть подалась вперед и заметила на губах повелителя легкую улыбку. Лен ободряюще подмигнул мне и отвел глаза. Я робко отхлебнула из стакана. Ни на что не похоже, какой-то сок, вроде рассола, только красный. Искренне надеюсь, что гемоглобиновое послевкусие мне просто померещилось. Я снова повернулась к Лену, но его загородил нависший над столом вампир, неспешно ковыряющийся вилкой в блюде дымящихся отбивных. Тем временем на столе появилась оплетенная бутыль с выступающим горлышком темного стекла, заткнутая широкой пробкой. Я машинально поискала глазами штопор, но тут один из вампиров вонзил в пробку два длинных, слегка загнутых внутрь белых клыка верхней челюсти, как нож в масло. Затруднения возникли с высвобождением деревяшки, но и тут вампир управился с равнодушием профессионала, с младенчества припадающего как к девичьему горлу, так и к стеклянному горлышку. Возле столовых приборов стояли хрупкие пузатые бокалы на высоких ножках, и бутыль мелодично забулькала, расставаясь с содержимым. Меня отделили в первую очередь, а затем наполняли бокалы по кругу, начав с противоположного конца стола, где сидели повелитель и старейшины. Бокал отбрасывал на скатерть рубиновую тень. Лен поднял бокал в ладонях, как бутон чайной розы. «За ваше здоровье, Вольха! Пусть оно будет таким же крепким, как ваше самообладание!» За мое здоровье вампиры выпили с поразительным энтузиазмом. Вино оказалось густым, терпковато-сладким, с привкусом вишневых листьев и черной смородины. И крови. Старейшины метали на Лена гневные взгляды. Краткость тоста граничила с грубостью, а толковать его можно было по-разному. Мне лично послышался завуалированный упрек. Упрек справедливый. Хватит думать о кровопийстве. Долой вегетарианство. «Эриус, не могли бы вы положить мне кусочек вон той очаровательной ветчины? И еще салата, пожалуйста», — попросила я. Волька, я понимаю, вопрос нескромный, но сколько вам лет? Поинтересовался голубоглазый старейшина.
Замялась я. 20.
Я не солгала, просто округлила. Кто-то надрывно закашлялся, подавившись моим откровением.
А что?
Невозмутимо поинтересовалась я, заедая салат корочкой хлеба.
Вы еще очень молоды, осторожно сказал старейшина.
Ну, постареть я всегда успею.
Это была шутка, но, видимо, плохая, потому что эпидемия кашля вспыхнула сразу в трех разных местах.
«Да, конечно», — пробормотал старейшина, многозначительно переглядываясь с коллегами по совету.
«Для магички главное не возраст, а врожденные способности», — гордо объявила я, отпивая немного гемоглобиновой настойки.
«Ну, здесь они вам вряд ли потребуются».
«Это как понимать? А упырь?»
«Какой упырь?» — наигранно удивился старейшина.
«А вот это я и хочу выяснить», — ответила я.
«Не понимаю, о чем вы говорите».
Старейшина, опустив глаза, скрипел ножом по тарелке, расчленяя отбивную. Я уставилась на него, как на воскресшего покойника с засевшим во лбу топором, уверяющего меня в своем прекрасном самочувствии. Искрошив отбивную вдоль и поперек, старейшина не остановился на достигнутом и продолжал ритмично пиликать ножом, размазывая волокна по тарелке.
«Я говорю о монстре, который прикончил ведьмину дюжину народа в прошлом месяце», — неумолимо отчеканила я.
«Ах, об этом монстре!» — осенило старейшину. «Не стоит беспокоиться из-за такого пустяка. Вы наши почетные гости, и мы не собираемся перекладывать на ваши плечи сугубо внутренние проблемы. Отдыхайте, развлекайтесь, устройте себе внеочередные каникулы».
«Какие еще каникулы?» — ответила я. «Я на задании».
«На каком задании?» — напряглись, насторожились старейшины.
«Не понимаю, о чем вы говорите».
Я лукаво затрепетала ресницами.
«Но вы же сказали...»
«Что я сказала?»
«Вы упомянули о задании», — терпеливо напомнил синеглазый.
«О каком задании?» — живо поинтересовалась я.
«Зачем вы приехали в Дагеву?» — не выдержал старейшина.
«Ну вот, наконец-то вопрос по делу», — наигранно обрадовалась я.
«А то мне уже надоело чувствовать себя наивной провинциалкой на крючке у профессиональных шулеров с крапленными картами».
Шулеры заулыбались, криво и натянуто. «Если бы мы действительно играли в карты, пойманные за руку мошенники без шума вернули бы мне деньги или вытащили ножи».
Дагевские прохиндеи продолжали игру, как ни в чем не бывало.
«Да что вы, никто не пытается с вами играть, мы просто хотим вам помочь, и нам это удастся гораздо лучше, если мы будем знать, какого рода помощь от нас требуется».
«Правда?»
Я иронично вздернула правую бровь. «А мне казалось, в помощи нуждаетесь как раз вы».
Старейшины наперебой стали меня уверять, что не нуждаются в моей бесценной помощи.
Лен молчал, изучая свою тарелку и изредка тыкая в нее вилкой. Выглядело это так, словно в салате копошились тараканы.
«Зачем же вы тогда обращались в ковен магов?»
Бесцеремонно перебила я.
«Как говорит в таких случаях городская стража, предъявите преступный элемент или платите за ложный вызов».
Пойманный на слове, синеглазый осекся и кинул беспомощный взгляд на коллег по совету. Бедолага напоминал охотничью лайку, засланную в берлогу к спящему медведю и обнаружившую, что медведь не спит. Несчастный песик не знал, что ему делать дальше, а коллеги в нерешительности толпились у норы, оглядываясь на охотника, всецело поглощенного салатом. Как-то странно Лен себя вел, отдавая старейшинам ведущую партию в переговорах. Женская интуиция сродни телепатии, и я не ошиблась, придя к выводу, что старейшина чувствует себя так же непривычно в шкуре дипломата, как баран в роли пастуха. Похоже, из-за меня Лен рассорился с советом и теперь злорадствует, со стороны наблюдая за советниками, тонущими в болоте лжи и недоговорок. Старейшина сделал еще одну попытку прояснить безнадежно замутненную ситуацию.
«Со времени последнего нападения прошло 2 недели», — сказал он, — «а раньше монстр появлялся каждые 2-3 дня. Мы считаем, что он больше не представляет опасности для жителей Дагевы».
Более дурацкого аргумента мне еще никто не приводил. Они что, поклоняются этой твари? Знавала я одну дремучую деревеньку, жители которой ежемесячно приносили жертвы бурому дракону, проживающему по соседству и якобы способствующему плодородию и плодовитости. Но никакая плодовитость не могла компенсировать убыль естественного населения, и деревня опустела за считанные годы. После чего дракон сделал слабую попытку повысить плодовитость страмина, но там в его помощи не нуждались. И обстреляли благодетеля из баллист и катапульт.
При вскрытии в брюхе чешуйчатого гада обнаружили целый склад цепей и кандалов, сковывающих жертв непосредственно в момент поедания, что красноречиво свидетельствовало об их решительном несогласии с политикой деревни. Неудобоваримый инвентарь был передан на нужды тюрьмы и очень пригодился. Сталь, закаленную желудочным соком дракона, не брали даже алмазные напильники.
«Ален сказал, что представляет», — настаивала я.
Фамильярная ссылка на повелителя Дагевы их добила. Я слезнула соленую капельку с нижней губы. «Ага, вот вам и кровяной привкус». Испереживавшись в ожидании укуса, я искусала сама себя. Поверженные старейшины еще пытались робко возражать. Дескать, Лен преувеличивает, что свойственно молодости. Сами они выглядели лет на 30-35. А вообще все в порядке, все уляжется само собой. «В гроб», — ехидно добавила я, чуть опьянев и несколько раскрепостившись. «Не правда ли, повелитель?» Лен неопределенно пожал плечами, чем окончательно убедил меня в том, что дело нечисто. Из вежливости, допив бокал и доев отбивную, я откланялась. Меня не удерживали. Нам всем было о чем подумать, а если мысли на одну тему, но с разных точек зрения, то думать лучше по отдельности. Конечно, мне помогли подняться, довели до двери, рассыпались в комплиментах, пожелали спокойной ночи, доброго здоровья и прочей ерунды. Эриус вызвался меня проводить. Я отказалась и по пути чуть не снесла лбом ель на повороте тропинки. Конечно, я ушла не сразу. Постояла, подслушивая у двери. Но вампиры погасили свечи и перешли на драматический шепот. И до меня доносились только шипящие и свистящие звуки. Пришлось идти домой, нащупывая руками ели, благо тучи разошлись, и месяц выглянул. Темный лес, прыгающие тени и скрипящие ветви меня ничуть не страшили. Я их просто не замечала, погруженная в свои нелегкие думы. Да и вообще, чего можно бояться в городе вампиров? Вот только что за комедию они передо мной ломали. Кажется, я нашла ответ. Или что-то похожее на него. Они боялись меня больше, чем монстра. Панически боялись, ожидая какой-то каверзы с моей стороны. И я их не разочаровала. Вот только сама не понимаю, когда и почему. Каждый раз, когда я собиралась что-нибудь сказать или спросить, они цепенели, как мыши перед гадюкой. Все, кроме повелителя. Раз уж я внушаю старейшинам такую антипатию, то почему они не сплавили меня Лену? Пусть бы он меня почивал, а не этот лощеный Хариус, то бишь Эриус. Тогда волей-неволей ему пришлось бы более активно участвовать в беседе. Но мне достался дальний угол стола. Вряд ли меня хотели унизить, и вряд ли дагевский этикет запрещает чужеземкам сидеть во главе стола. Ладно, пойдем от противного. Допустим, я сижу рядом с Леном. Кому я могу помешать? И вообще, что такого нежелательного можно выкинуть, сидя рядом с повелителем? Убить его. Неужели они решили, что я приехала в Дагеву в качестве наемного убийцы? Кто распорядился снарядить меня осиновым колом? Что же такое было в письме учителя? И почему Лен так важен для Дагевы? Почему повелителем называют светловолосого парня целыми днями шляющегося неизвестно где? По его словам, тварь настоящий бич Дагевы, а по словам старейшин, она безобиднее овечки. А злокозненный серый волк как раз-таки и я. И тем не менее Лен вроде бы на моей стороне, иначе вмешался бы. Короче, одни «бы» и «почему», а «потому» окутано мраком тайны. Размышляя, я не заметила, как добралась до своего домика. У крыльца дремал серый пес с рваным ухом. Увидев меня, он поднял голову, но ничего не предпринял. Как только я перешагнула порог и потянула дверь на себя, чья-то легкая тень скользнула между деревьями и растворилась в ночи. Я могла поклясться, что это мой подбитый проводник. За мной следили.